Старик старался говорить спокойно, с пренебрежительной усмешкой, но усмешка не выходила на лице у него. Морщины возбужденно вздрагивали, и глазки сверкали как-то особенно. «Ты ему еще напиши, Любавка. Валяй, мол, смело приезжай». Любовь написала Тарасу еще, но уже более краткое и спокойное письмо, и теперь со дня на день ждала ответа, пытаясь представить себе, каким должен быть он, этот таинственный брат. Раньше она думала о нем с тем благоговейным уважением, с каким верующие думают о подвижниках, людях праведной жизни. Теперь ей стало боязно его, ибо он ценой тяжелых страданий, ценой молодости своей, загубленной в ссылке, приобрел право суда над жизнью и людьми. Вот приедет он и спросит ее: «Что же ты свободно по любви выходишь замуж?» Одна за другой в голове девушки рождались унылые думы, смущали и мучили ее. Охваченная нервным настроением, близкая к отчаянию и едва сдерживая слезы, она все-таки, хотя и полусознательно, но точно исполнила все указания отца, убрала стол старинным серебром, одела шелковое платье цвета стали и, сидя перед зеркалом, стала вдевать в уши огромные изумруды, фамильную драгоценность князей грузинских, оставшуюся у Маякина в закладе вместе со множеством других редких вещей. Глядя в зеркало, на свое взволнованное лицо, на котором крупные сочные губы казались еще краснее от бледности щек, осматривая свой пышный бюст, плотно обтянутый шелком, она почувствовала себя красивой и достойной внимания любого мужчины, кто бы он ни был. Зеленые камни, сверкавшие в ее ушах, оскорбляли ее как лишние. И к тому же ей показалось, что их игра ложится ей на щеки тонкой, желтоватой тенью. Она вынула из ушей изумруды, заменив их маленькими рубинами, думая о Смолине, что это за человек. Потом ей не понравились темные круги под глазами, и она стала тщательно осыпать их пудрой, не переставая думать о несчастье быть женщиной и упрекая себя за безволие. Когда пятна около глаз скрылись под слоем белилы пудры, Любови показалось, что от этого глаза ее лишились блеска, и она стерла пудру. Последний взгляд в зеркало убедил ее, что она внушительно красива. Красива добротной и прочной красотой смолистой сосны. Это приятное сознание несколько успокоило ее тревогу и нервозность. Она вышла в столовую солидной походкой богатой невесты, знающей себе цену. Отец и Смолин уже пришли. Любовь на секунду остановилась в дверях, красиво прищурив глаза и гордо сжав губы. Смолин встал со стула, шагнул навстречу ей и почтительно поклонился. Ей понравился поклон, понравился и сюртук, красиво сидевший на гибком теле Смолина. Он мало изменился, такой же рыжий, гладко остриженный, весь в веснушках. Только усы выросли у него длинные, пышные, да глаза стали как будто больше. «Каков стал, а?» — крикнул Маякин дочери, указывая на жениха. А Смолин жал ей руку и, улыбаясь, говорил звучным баритоном: «Смею надеяться, вы не забыли старого товарища». «Вы после поговорите», — сказал старик, ощупывая дочь глазами. «Ты, Любава, пока распорядись тут, а мы с ним докончим один разговорец. Ну-ка, Африкан Митрич, изъясняй».
«Вы извините меня, Любовь Яковлевна», — ласково спросил Смолин. «Пожалуйста, не стесняйтесь», — сказал Люба. «Вежлив», — отметила она, и, расхаживая по комнате от стола к буфету, стала внимательно вслушиваться в речь Смолина. Говорил он мягко, уверенно. «Так вот, я около 4 лет тщательно изучал положение русской кожи на заграничных рынках. Лет 30 тому назад наша кожа считалась там образцовой, а теперь спрос на нее все падает, разумеется, вместе с ценой. Это вполне естественно, ведь при отсутствии капитала и знаний все эти мелкие производители-кожевники не имеют возможности поднять производство на должную высоту и в то же время удешевить его. Товар их возмутительно плох и дорог.
Они повинны перед Россией в том, что испортили ее репутацию производителя лучшей кожи. Вообще, мелкий производитель, лишенный технических знаний и капитала, стало быть, поставленный в невозможность улучшать свое производство сообразно развитию техники, такой производитель – несчастье страны, паразит ее торговли. Любовь почувствовала в простоте речи Смолина снисходительное отношение к ее отцу. Это ее задело. Промычал старик, одним глазом глядя на гостя, а другим наблюдая за дочерью. «Так значит, твое теперь намерение — взбодрить такую огромадную фабрику, чтобы всем другим гроб и крышка?»
«О, нет!» — воскликнул Смолин плавным жестом, отмахиваясь от слов старика. «Моя цель — поднять значение и цену русской кожи за границей. И вот, вооруженный знанием производства, я строю образцовую фабрику и выпускаю на рынке образцовый товар. Торговая честь страны...»
«Много ли, говоришь, капитала-то требуется?» — задумчиво спросил Маякин.
«Около 300 тысяч».
«Столько отец не даст за мной», — подумала Любовь. «Моя фабрика будет выпускать и кожу в деле в виде чемоданов, обуви, сбруи, ремней». «А о каком ты проценте мечтаешь?» — спросил старик.
«Я не мечтаю.
Я высчитываю со всей точностью, возможной в наших русских условиях», — внушительно сказал Смолин. «Производитель должен быть строго трезв, как механик, создающий машину. Нужно принимать в расчет трение каждого самомалейшего винтика, если ты хочешь делать серьезное дело серьезно. Я могу дать вам для прочтения составленную мною записочку, основанную мной на личном изучении скотоводства и потреблении мяса в России». — Ишь ты! — усмехнулся Маякин. — Принеси записочку, любопытно. Видать, ты в Европах недаром время проводил. А теперь поедим чего-нибудь по русскому обычаю.
— Как поживаете, Любовь Яковлевна? — спросил Смолин, вооружаясь ножом и вилкой.
— Она у меня скучно живет, — ответил за дочь Маякин. — Домоправительница, все хозяйство на ней лежит. Ну и некогда ей веселиться-то.
«И негде, нужно добавить», — сказала Люба. «Купеческих балов и вечеринок я не люблю».
«А театр?» — спросил Смолин.
«Тоже редко бываю. Не с кем».
«Театр!» — воскликнул старик. «Скажите на милость. Зачем это там взяли такую моду, чтобы купца диким дураком представлять?» «Очень это смешно, но непонятно, потому неправда». «Какой я дурак, ежели в думе я хозяин, в торговле хозяин, и театришка-то мой!» «Смотришь на театре купца и видишь, несообразно жизнью. Конечно, ежели историческое представляют, примерно жизнь за царя с пением и пляской, али Гамлета там, чародейку, Василису, тут правды не требуется, потому дело прошлое и нас не касается. Верно или неверно, было бы здорово. Но ежели современность представляешь, так уж ты не ври и показывай человека как следует».